населения, это требуется определенная работа. Само собой ничего не получается. То же самое и по молодежи. Я вспоминаю различного рода кампании, при которых молодежь умело проводила мобилизационные проекты для того, чтобы сказать молодежи, что ваш голос нужен, приходите. Мы обязательно, мы нуждаемся в вашей поддержке. И молодежь во многих случаях откликалась на такого рода, что называется, взаимность. Поэтому там, в регионах, где будет организован этот широкий фронт поддержки устойчивого развития региона, там гарантирован успех. Причем совершенно не обязательно выстраивать работу региональных организационных комитетов только по принципу участия в нем вертикально интегрированных общественных организаций.
Надо могут быть и небольшие региональные.
Конечно, надо привлечь небольшие организации, надо привлечь тех, кто работает в регионе на местном уровне, потому что эти люди там максимально известны. Надо поддержать тех, кто нуждается в поддержке в регионе.
Ну что же, мы заканчиваем нашу передачу. Напоминаю, что в гостях у нас был председатель Союза пенсионеров России, депутат Государственной Думы Валерий Владимирович Рязанский. Спасибо за участие в передаче.
Спасибо вам за то, что пригласили.
События новейшего времени в программе «Логика власти». Логика власти. Голос России. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Голос России. Ереван. Голос.
Պատմություններ պատերազմի և խաղաղության օրերից. Դիտեք, մայիսի 12-ից Մոսկվա կինոթատրոնը. Ֆիլմը թարգմանվել է 15 լեզուներով, արժանացել ավելի քան 20 միջազգային մրցանակների. BBC հեռուստաընկերության և Pars Media ֆիլմերի ստուդիայի հետ համատեղ արտադրությամբ վավերագրական ֆիլմ. Այսպիսի ֆիլմ Արցախյան պատերազմի մասին դուք դեռ չեք դիտել. Մոսկվա կինոթատրոնում մայիսի 12-ից.
Գոլս Ռասիի Երևան. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
В Москве 16 часов.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Дмитрий Медведев выделит 350 миллионов рублей из своего резервного фонда на закупку медицинского оборудования для выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела. Об этом президент сообщил на встрече с сотрудниками роддома номер 1 города Костромы. Как уточнил помощник главы государства Аркадий Дворкович, в каждый российский регион в среднем будет перечислено по 45 миллионов рублей. По его словам, сумма будет зависеть от численности населения, состояния системы здравоохранения. То есть слабым регионам денег будет выделено больше, отметил Дворкович. Он подчеркнул, что за тем, как тратятся деньги, будет внимательно следить контрольное управление президента. Премьер-министр России Владимир Путин начал рабочий визит в Словацкую республику, сообщает Интерфакс. Ожидается, что в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Эветой Радичевой и встречи с президентом Иваном Гашпаровичем будут обсуждены актуальные вопросы российско-словацкого сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, научно-технической и других областях, а также перспективы реализации крупных совместных проектов. В Москве считают безответственными упреки латвийских властей в адрес посла России в Риге Александра Вишнякова, который не принял участие в мероприятиях 8 мая, связанных с 66-й годовщиной разгрома гитлеровской Германии. Как заявил представитель российского МИДа, в данном случае речь не идет о каких-либо личных симпатиях посла. Для российской страны было в принципе неприемлемо участие в мероприятиях на Братском кладбище в Риге, где захоронены высшие чины латышских формирований СС. По словам дипломата, проведение подобных официальных мероприятий выглядит удручающе накануне празднования 9 мая 66-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Власти Украины проведут расследование инцидента 9 мая во Львове и проинформируют о его итогах российскую сторону. Такие заверения дал посол Украины в Москве Владимир Ельченко в телефонной беседе с замглавы МИДа Григорием Карасиным. Речь шла об инциденте во Львове, где во время празднования Дня Победы над фашизмом ветераны и представители общественных организаций подверглись нападениям украинских националистов. Григорий Карасин также назвал абсолютно недопустимым нападение в тот же день экстремистов на генерального консула России во Львове, который собирался возложить венок на военном кладбище. Число жертв землетрясения цунами 11 марта в Японии выросло до 15 019 человек. Об этом сегодня сообщило Национальное полицейское управление страны. По данным полиции, число пропавших без вести в 6 префектурах страны составило 9 506 человек. В развернутых 18 регионах временных убежищах для эвакуированных до сих пор остаются 114 000 человек. Ущерб Японии из-за ударов стихии, по оценкам властей, превысит 308 миллиардов долларов. Еще в 133 миллиарда долларов может быть оценен ущерб от аварии на АЭС «Фукусима-1», которая вызвала утечку радиоактивных веществ в окружающую среду. Президент Сирии Башар Асад приказал не открывать огонь по участникам демонстрации оппозиции, объявивших пятницу очередным днем гнева. Активист правозащитного движения Лувай Хусейн, в свою очередь, призвал участников манифестации к выражению протеста в мирной форме. На днях представители оппозиции передали сирийским властям петицию с требованиями о прекращении насилия в отношении демонстрантов и проведении политических реформ. В Сирии в середине марта начались антиправительственные выступления. В столкновениях манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов, по данным оппозиции, погибли более 700 человек. Основной экипаж следующей экспедиции к МКС приступил к работе на наземном тренажере космического корабля «Союз» в ходе второго дня комплексных экзаменационных тренировок в Звездном городке. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Подмосковном центре подготовки космонавтов. В состав основного экипажа входит россиянин Сергей Волков, американец Майкл Фоссум и японец Сатоси Фурокава. Одновременно к тренировкам на тренажере российского сегмента МКС приступают и дублеры: россиянин Олег Кононенко, американец Дональд Петтик и голландец Андре Кауперс. 16 мая будет определен экипаж, который окажется наиболее подготовленным к полету. Запуск корабля «Союз» космодрома Байконур планируется на 8 июня. Армянская певица Эмми, не прошедшая финал международного песенного конкурса Евровидения 2011, по итогам выступления в первом полуфинале 10 мая совместно с представителями еще 4 стран подала жалобу в Европейский союз телевещателей. Она заявила, что трансляция полуфинала не была организована должным образом, и многие телезрители из разных европейских городов не смогли проголосовать посредством СМС-сообщений, сообщают армянские СМИ.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Кишиневе плюс 23, переменная облачность, в Киеве плюс 24, в Одессе до 23 тепла, в Минске облачно и плюс 22 градуса, в Ташкенте ясно и плюс 31, в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями и плюс 14, в Москве сегодня переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, днем воздух прогреется до плюс 17.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Россия получила право на проведение чемпионата мира 2016 года. Решение было принято на конгрессе ИИХФ в Братиславе. Поединок России и Финляндии начнется в 22:15 по московскому времени. Напомню, накануне россияне, уступая в счете 0-1, сумели обыграть канадцев 2-1, а финны взяли верх над норвежцами со счетом 4-1. В другом полуфинале шведы померятся силами с чехами. Генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин рассказал о ситуации с подписанием нового контракта с нападающим будущем Яромиром Ягром. Новый контракт пока не подписан. Мы с Яромиром договорились в Чехии, что после чемпионата мира будем разговаривать по поводу нового контракта. Думаю, в этом сезоне будет особенно сложно его подписать. Вы же видите, как он играет. Наверняка ему будут что-то предлагать не только клубы НХЛ, но и другие российские. Удержать его будет непросто, отметил Бардин Спортэкспрессу. Основным кандидатом на пост главного тренера Ростова, ставший вакантным после отставки Олега Протасова, является 42-летний Медраг Божевич. Об этом сообщает Спортэкспресс со ссылкой на журналистов белградской газеты «Политика». Назначение черногорца, известного по работе с Амкаром, ФК «Москва» и «Динамо», должно произойти после запланированной на воскресенье гостевой встречи донского клуба с ЦСКА в рамках 9-го тура российской футбольной премьер-лиги. Московский «Спартак» согласился продать полузащитника Алекса Каринтиансу за 6 миллионов евро. Об этом сообщили газете «Спортэкспресс» коллеги с ТВ «Глобо Сан-Пауло». Вернуться на родину Алекс должен уже в ближайшее время, хотя заявочная кампания там откроется только 1 августа. Российский велогонщик Денис Меньшов, выступающий за команду «Джеокс ТМС», попал в список подозреваемых Международным союзом велосипедистов в употреблении допинга, который предположительно был основан на допинг-пробах, взятых перед Тур де Франс 2010 года. Гонщикам был присвоен номер категории от 0 до 10 по степени возрастания уровня подозрительности. Меньшов представляет 9-ю категорию. Пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Россия получила право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2016 году. Президент Дмитрий Медведев считает необходимой политическую конкуренцию на выборах, включая доступ партии к СМИ. Нынешнюю «Черную пятницу» астрологи считают неопасной, а владельцы развлекательных заведений собираются заработать на мистике вокруг этого дня.
Голос России.
Россия получила право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2016 году. Турнир пройдет в Москве и Петербурге. Ранее сообщалось, что россияне планируют провести матчи чемпионата мира в Москве и Казани. Два других кандидата, Дания и Украина, досрочно сняли свои кандидатуры перед голосованием членов Международной федерации хоккея в Братиславе, где проходит в эти дни чемпионат мира. «Я поздравляю всех», — сказал президент континентальной хоккейной лиги Александр Медведев. По его словам, Дания собирается подавать заявку в 2017 году. Теперь Украина, как сообщается, будет готовиться к 2018-2019 годам. Со следующего года чемпионаты мира по хоккею будут проводиться по новой схеме. Вместо двух групповых этапов будет один. 16 участников турнира разделят на две группы по 8 команд, которые проведут однокруговой турнир. По его итогам, 4 лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфиналы. Накануне российская сборная обыграла команду Канады в четвертьфинальном матче на чемпионате мира со счетом 2-1. Теперь россияне в полуфинале турнира сыграют с командой Финляндии. Матч состоится сегодня в 22:15. О том, с чем российская команда подошла к этой игре и о перспективах отечественной сборной, Илья Харламов.
Чего греха таить, к плей-офф россияне подошли неубедительно. Потерпели поражение не только от действующих чемпионов мира, чехов, и одной из сильнейших команд сборной Финляндии, но и от немцев, которых до недавнего времени в попытках вхождения в элиту мирового хоккея заподозрить было нельзя. Да и победы россиян над словаками и датчанами на предыдущих этапах были с минимальным перевесом. Критики буквально ополчились на игроков сборной и ее тренеров, обвиняя их во всех смертных. В неспособности выстроить оборону и нападение, в неслаженности командной игры и потере воли к победе. Однако Вячеслав Быков и его подопечные сохраняли олимпийское спокойствие, предпочитая не реагировать на эти выпады. И только те, кто верил в сборную, утверждали, самое интересное впереди, команда раскатается и покажет настоящий хоккей. Видимо, для этого и потребовался плей-офф, нависший дамокловым мечом в виде бесславного отъезда домой. Волею судьбы сражаться пришлось с канадцами, которые на россиян затаили давнюю обиду. Особенно после того, как уступили им золото чемпионата мира 2008 года у себя на родине. Да еще в столетний юбилей хоккея, родоначальниками которого они и являются. И вот теперь новое огорчение, которое в самой Канаде то ли в шутку, то ли всерьез окрестили трауром. Одним из первых, кто поздравил российскую сборную с победой, стал президент России Дмитрий Медведев. В своем микроблоге в Твиттере он написал: «Наши хоккеисты молодцы. Третий период – красивая игра. Будем болеть за них в полуфинале». Безусловной звездой матча стал Илья Ковальчук, до этого момента особой результативностью не отличившийся. Но, как и в 2008 году, решающую шайбу забросил именно он, сорвав гром оваций, заполненных до отказа трибун. Еще до начала матча можно было понять, что настроен он по-боевому и прекрасно отдает себе отчет, с кем придется сражаться.
Мы сюда приехали не в четвертьфинал пройти, а завоевать медали. Настрой будет очень хороший, и нам отступать некуда. Поэтому это такие две сборных, две нации, которые между собой, хоккейные нации, в первую очередь, которые между собой играют очень жестко и интересно. Поэтому для болельщиков, я думаю, будет интересно играть.
Так и оказалось. Поначалу матч складывался явно не в пользу россиян. Пропущенный гол, удручающая статистика бросков по воротам и выигранных сбрасываний в пользу канадцев, да еще и незасчитанная судьями шайба, которая практически влетела в ворота канадской сборной. Видимо, она-то по-спортивному и разозлила россиян. Именно после нее у наших по-настоящему проснулись и воля к победе, и командный дух, и желание каждого к индивидуальному подвигу. В момент, когда команда играла в меньшинстве, Алексей Кайгородов совершил такой маленький подвиг. Мастерски обойдя двух канадцев, прорвался к их воротам и не оставил вратарю Джонатану Бернье никаких шансов. Ковальчук закрепил преимущество второй блистательной шайбой. На последних минутах ворота россиян канадцы брали приступом, устроив чуть ли не военную штурмовую операцию, сменив вратаря на шестого полевого игрока. Однако свой успех сборная России отдать уже просто не могла. Слишком высока была цена каждой, даже незначительной ошибки. Выиграв у канадцев, российские хоккеисты в очередной раз проявили свой характер, сказал в интервью «Голосу России» знаменитый советский хоккеист, заслуженный тренер России Борис Михайлов.
Победа над канадцами, независимо, где они проходят, на Олимпийских играх или на первенстве мира, это встречаются две школы. И вот вчера наша школа была сильнее канадской. Это всегда проходит на очень высоком спортивном уровне, чисто психологически. Это очень много значит для обеих команд. Мы с этой задачей вчера справились.
Сегодня у россиян вновь решающий день. Игра со сборной Финляндии, которая тоже намерена бороться до последнего. Кстати, сегодня же в Словакии, где и проходит нынешний чемпионат, состоится презентация заявок стран-претендентов на проведение мирового первенства 2016 года. Заявку России будет представлять премьер Владимир Путин. Так что миллионы болельщиков и всех, кто связан с хоккеем, ждет насыщенный день. Илья Харламов, «Голос России».
Президент Дмитрий Медведев не исключает, что президентом России будет представитель партии, а не беспартийный человек. Я считаю, что до поры до времени было благом то, что президент был непартийным. Но теперь считаю, что рано или поздно президент должен быть партийным, заявил Медведев, выступая в Костроме перед членами молодежных парламентов. По мнению Медведева, в любом случае президент зависит от политических партий и сил. Дмитрий Медведев считает необходимой политическую конкуренцию на выборах. Нужно создать все условия, чтобы предстоящие национальные выборы прошли в рамках действующего законодательства. Были обеспечены условия для политической конкуренции, включая доступ к СМИ, заявил глава государства в Костроме, где он встречается с активистами «Единой России».
Мне будет очень интересно обменяться с вами соображениями о том, как развивается наша политическая система. Скажу сразу, я считаю, за последние несколько лет мы ее немножко оптимизировали. Я никогда не предаюсь иллюзиям по поводу того, что мы создали какой-то хорошо работающий, полностью отрегулированный механизм. Нет, конечно. Но мы все-таки качество ее несколько улучшили. В том числе, наверное, прежде всего, благодаря тем консультациям, которые велись на самых разных уровнях. Я регулярно встречаюсь с руководителями всех наших парламентских партий и, соответственно, фракций в Государственном Думе. Благодаря этим встречам, я считаю, мы за последние несколько лет улучшили качество парламентаризма в нашей стране. Еще раз подчеркиваю, это не означает, что мы создали какую-то законченную, хорошо работающую систему, но мы ее настраиваем. И сегодняшний уровень этой политической системы, уровень развития парламентаризма в стране, на мой взгляд, соответствует уровню развития нашего общества. Она не лучше, но и не хуже нашего общества, уровня его подготовленности.
По словам Медведева, политическая культура взаимодействия различных партий в России останется важнейшей темой на ближайшие десятилетия. Вы должны достаточно жестко друг друга критиковать и исполнительную власть, но в то же время отношения должны быть постоянными и доброкачественными, сказал Медведев. Сейчас на прямой связи со студией «Голос России» наш корреспондент Светлана Калмыкова, которая находилась на встрече в Костроме, находится сейчас на встрече членов молодежных парламентов. Светлана, Добрый день. Ну, сразу мой вопрос касается заявления Дмитрия Медведева о том, что президентом России должен быть в будущем представитель партии, партийный человек. Скажите подробно, что сказал президент?
Президент отметил, что до сих пор у нас президент остается беспартийным, но в будущем он считает, что это, пожалуй, самый лучший вариант, потому что, учитывая и опыт других демократических государств, он отметил, что нет ни в одной стране мира таких больше примеров, где бы президент был свободен от какой-либо политической силы. И, может быть, рано или поздно в нашей стране тоже так же должно произойти.
А что-нибудь президент сказал о сроках? Когда это может произойти?
Нет, он этого не говорил. И, кажется, он считает, что система должна развиваться сама. И если когда посчитает нужным, тогда, наверное, это произойдет. Но он не отмечал никаких сроков, и более-менее тут вот рано или поздно это было единственное, что он сказал по этому поводу.
Какие еще заявления сделал президент сегодня в Костроме?
Президент сделал заявление, скорее он старался выслушать представителей молодых парламентариев, которые приехали из разных регионов России. А здесь были не только представители Единой России, но и ЛДПР, коммунисты, представители партии «Справедливая Россия». Каждый представитель взял слово, рассказал о проблемах, которые его волнуют, то есть, конечно, о проблемах регионов. И президент прокомментировал эти вопросы. Конечно, он отметил, что это не только проблемы каких-то отдельных регионов, но с такими проблемами сталкиваются практически по всей России. Это и проблема образования, и проблема распределения жилья для военнослужащих, и проблема, и национальный вопрос был поднят. Встреча, я хочу сказать, что встреча продолжается, естественно, перешла в форму вопросов и ответов, и вопросов у молодых парламентариев много президента.
Светлана, спасибо. Это была наш корреспондент Светлана Калмыкова, которая следит за событиями в Костроме. Там выступает перед членами молодежных парламентов президент России Дмитрий Медведев. Встречается с активом «Единой России». Сегодня президент Дмитрий Медведев заявил, что считает необходимой политическую конкуренцию на выборах. Нужно создать все условия, чтобы предстоящие национальные выборы прошли в рамках действующего законодательства, были обеспечены условия для политической конкуренции, включая доступ к СМИ. Об этом заявил сегодня глава государства в Костроме.
Голос России. Радио большой страны.
Талибы начали мстить за убийство террориста номер один. Движение талибов Пакистана взяло на себя ответственность за двойной теракт, совершенный сегодня утром в 100 километрах от Исламабада. Представитель движения заявил, что это первый акт мести за смерть Усамы бен Ладена. Два взрыва прогремели на северо-западе страны, в городе Чарсада, около центра подготовки военнослужащих. Этот центр расположен на границе с Афганистаном. Погибли более 80 человек, несколько десятков людей ранены. Почти все жертвы – новобранцы. Это самый кровавый инцидент после уничтожения спецназом США главаря Аль-Каиды, говорит индийский общественный деятель, бывший посол Индии в Пакистане Гопаласами Падкасарадхи.
Разумеется, убийство Бен Ладена усилило антиамериканские настроения в Пакистане и негативное отношение к службам безопасности этой страны. Тем более, что многие полагают, что силовики все же поддержали американцев при уничтожении Бен Ладена, несмотря на официальную версию об отсутствии связи между ними. Теракты, подобные сегодняшнему, увы, происходят достаточно регулярно. Это один из самых масштабных терактов, в котором погибло такое количество людей. Правда, никто не может сказать, когда именно этот теракт был запланирован, до или после ликвидации террориста номер один, поскольку с 2007 года пакистанские силы безопасности постоянно под прицелом талибов.
Организаторы пятничного теракта предупреждают о мощных атаках в Пакистане и Афганистане, которые могут произойти в ближайшее время. Это фактически ультиматум властям, отмечается заместитель директора Института Востоковедения РАН Вячеслав Белокриницкий.
В Пакистане никаких массовых движений протеста против убийства Бен Ладена не было. Поднять людей и вывести их на улицы даже религиозные партии не смогли. Единственное, что они провели, это несколько манифестаций. Сотни человек прошли по улицам городов на северо-западе, в зоне племен. Это все практически. Ответ один, уже известный. Ответ террором. Террором на террор. Диверсией на диверсию. Неожидаемая реакция. Ничего в этом ни неожиданного, ни экстра. повторения такого рода случаев. Но она ничего, ни в коем случае не изменит общую ситуацию в стране. Ни в Пакистане, ни в Афганистане. Ни позицию сторон в отношении этого кризиса. И вообще в отношении всего урегулирования ситуации в Афганистане и Пакистане.
Американские власти говорят о реальности угроз мести. Глава Пентагона Роберт Гейтс сказал, что принимаются меры по обеспечению безопасности спецназовцев, уничтоживших Бен Ладена, а также их семей. По словам министра, было сделано все, чтобы сохранить в тайне имена участников этой операции. Одновременно в четверг была значительно усилена охрана проживающих в Кении родственников президента США Барака Обамы. Полиция начала охранять дом его бабушки уже на следующий же день после устранения Бен Ладена. Тем не менее, на нее посыпались угрозы сомалийской экстремистской организации «Аш-Шабаб». Бабушку не стали ограничивать в передвижении, но охрану усилили. Тщательно проверяются все, кто приходит к ней в гости.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио «Большой страны».
Далее в эфире «Голос России» ежедневная рубрика «Новости Локал», которую подготовил Дмитрий Андреев.
Новости Локал. Ближний Восток.
В Дубае откроется представительство Татарстана. Это позволит республике представлять собственные торгово-экономические интересы в Объединенных Арабских Эмиратах. Решение о создании такой структуры было принято в Дубае в рамках инвестиционного форума. На встрече стороны также рассмотрели пути дальнейшего сотрудничества, в частности, обсудили вопрос открытия прямого сообщения между Дубаем и Казанью. В Израиле появилась эскадрилья противопожарной авиации. В состав эскадрильи вошли израильские летчики, которые ранее принимали участие в учениях. Так как такая структура создана впервые, на территории аэродрома состоялась торжественная церемония. Участие в праздничном мероприятии приняли премьер-министр Беньямин Нетаньяху и министр внутренней безопасности Ицхак Аронович. В Абу-Даби появился первый приватный аэропорт. Эксклюзивный частный аэродром уже признан настоящей жемчужиной Объединенных Арабских Эмиратов. Здесь размещены необычной красоты номера для VIP-персон, конференц-залы и частные офисы. В роскошных отелях представлены кухни от лучших ресторанов мира. И самое главное, на территории аэропорта созданы все условия для обеспечения безопасности и конфиденциальности граждан. В столице Саудовской Аравии известная компания «Ритц-Карлтон» впервые открыла гостиничный комплекс. Он разместился в деловом районе Эр-Рияда. Отель окружен зеленью пальм и оливковых деревьев. Также радуют постояльцев многочисленные фонтаны. Это настоящий оазис посреди большого города, заявляют владельцы отеля. Все номера оформлены в этническом арабском стиле. На территории гостиницы расположены конференц-залы, бассейн с подогревом, фитнес-клуб, дорожки для боулинга, спа-центр и теннисные корты. Для гурманов открыты рестораны итальянской, азиатской, ближневосточной и европейской кухни. В Саудовской Аравии археологи нашли останки древних сооружений. Они обнаружили поселение, огороженное стеной. Специалисты полагают, что это был древний порт королевства Эль-Джахра. Во время раскопок были также найдены керамические изделия и останки животных. Находки проходят экспертизу. Увидеть останки древних сооружений смогут все желающие. Комиссия по туризму и древностям приняла решение организовать вокруг них музей под открытым небом. С новостями Ближнего Востока вас познакомил Дмитрий Андреев.
Новости Локал.
Ну и в завершении 13 мая, пятница, день, который многие считают тяжелым и даже опасным. Астрологи говорят, что ничего плохого звезды в эту черную пятницу планете и человечеству не предвещают. А ученые убеждены, что причинами каких-то неурядиц могут стать сами люди, точнее их подсознание. Откуда взялось это суеверие, до конца не ясно. Есть версия, что Адам и Ева именно в пятницу 13-го съели злополучное яблоко с древа познания, чем обрекли себя на проклятие. Французский историк Робер Амбелен полагает, что эта дата распятия Христа, пятница, 13-е Нисана. Связывают ее и с уничтожением рыцарского ордена тамплиеров 13 октября 1307 года, отмечает историк Сергей Ключников.
Одно из предположений заключается в том, что именно в пятницу 13-го, когда-то в средние века, произошла казни великого гроссмейстера Жака Мале, который возглавлял тогда знаменитый орден тамплиеров. Оно состоялось, вот это действие, торжественная казнь, во время которого он проклял уже из пламени костра папу и французского короля, состоялось именно в пятницу 13-го. То есть это некий символ несчастья. И после этого это суеверие пошло кочевать по всему миру.
Число 13 само по себе вызывает страх у многих. Боялся злополучной цифры Наполеон. Никогда не назначал сражений на это число. А железный канцлер Германии Бисмарк не подписывал бумаги в этот день. Президент США Рузвельт никогда не путешествовал 13 числа и не давал обедов на 13 персон. Во Франции до сих пор, если за столом собираются 13 человек, то ставят еще один стул. В Англии бесполезно искать на улице дом с 13 номером. Во многих зарубежных отелях отсутствует 13 этаж. После 12-го сразу следует 14-й, а если уж к злополучному числу присоединяется еще и пятница, то некоторые вообще боятся выходить из дома. Так, кстати, поступал знаменитый поэт Гёте. Черную пятницу он предпочитал проводить в постели. Любопытно, по статистике, недавно опубликованной немецким клубом автолюбителей, количество ДТП в такие дни увеличивается на 60%. Однако дело здесь совсем не в числах или днях недели, уверен Сергей Ключников.
Создается негативное поле психологических ожиданий человека, настройка его на какие-то проблемы, и в результате этого довольно часто с определенным процентом людей, внушаемых, склонных к настрою отрицательному, ожидающих, что что-то вот-вот может произойти, действительно происходят какие-то проблемы. Вот надо преодолевать подобные суеверия, настраиваться на позитив, настраиваться на чувство уверенности, сбрасывать с себя вот это вот психологическое поле отрицательных ожиданий, говорить себе, что со мной ничего не случится.
Астрологи уверены, что никакой предопределенной опасности в совпадении конца рабочей недели и вредного числа не существует. Более того, пятница вообще считается в астрологии благоприятным днем, днем Венеры. Что касается конкретной даты, 13 мая 2011 года, то, несмотря на некоторые негативные звездные влияния, все будет в порядке, уверяет астролог Евгений Волоконцев.
Звезды большую часть дня будут отдыхать. Когда звезды отдыхают, очень интересная ситуация, когда у людей многое просто не клеится, многое может валиться из рук. Но если у вас такая ситуация будет в эту конкретно пятницу, то, во-первых, можно не грешить на 13 число, во-вторых, есть астрологическое обоснование, что на небе звезды как бы не в фокусе, скажем так, и люди тоже несколько растеряны, расслаблены, допускают больше ошибок. И самое главное, что к 20:00 все должно быть в порядке.
В наши дни зловещая пятница, скорее повод для шуток и даже маркетинговых уловок. Многие бары и кафе зазывают на вечеринки, обещая пощекотать нервы посетителей пугающими видеороликами, мрачной музыкой и другими ужасами с участием ведьм, оборотней, вурдалаков и прочей нечисти.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу. Вступайте в диалог.
Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. 80 человек стали жертвами нападения смертников на центр подготовки полицейских в Пакистане. Ранены десятки людей, некоторые из них серьезно. Предполагается, что террористов было двое, они подорвались один за другим. Почти все погибшие новобранцы, которые прибыли для прохождения военной подготовки. Ответственность за теракт взяли на себя пакистанские талибы. Они заявили, что это месть за ликвидацию Усамы бен Ладена. Президент России Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы в России рано или поздно появился президент, который принадлежал бы какой-либо партии. Я считал до поры до времени, что, наверное, это благо, что президент беспартийный. Но я не уверен, что так будет всегда. Я даже скорее уверен в обратном. Я считаю, что рано или поздно президент все-таки должен быть партийным, сказал Дмитрий Медведев, выступая на встрече с молодыми парламентариями. Он подчеркнул, что это произойдет тогда, когда это будет восприниматься подавляющим большинством людей, чтобы это не приводило к уязвимости всей политической конструкции в стране. Россия – хозяйка чемпионата мира по хоккею 2016 года. Об этом в Братиславе объявил президент Международной хоккейной организации Рене Фазель. Мировое первенство пройдет в Москве и Санкт-Петербурге. Основные наши конкуренты – Украина и Дания – свои кандидатуры сняли. В итоге Россия оказалась единственным кандидатом на проведение первенства. Российская заявка предполагает, что мировое первенство состоится с 29 апреля по 15 мая. Российские туристы ждут вылета из Италии уже более суток. По некоторой информации, у итальянской авиакомпании «Винджет» произошли проблемы с воздушными судами. Судя по всему, поломка. Специалисты Росавиации уже общались с представителями компании. Итальянский авиаперевозчик пообещал, что в ближайшее время все неполадки будут устранены, и наши граждане, это около 150 человек, смогут вылететь в Россию. За рыбалку готова платить лишь 1/4 россиян. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Большинство опрошенных, 65%, предпочитают рыбачить бесплатно в загрязненных водоемах и без гарантии улова. 10% респондентов затруднились ответить. Напомню, в конце прошлого года были приняты поправки в закон о рыболовстве. Согласно им, на части водоемов России рыбалка становится платной. В апреле этого года Владимир Путин заявил, что традиционные места массовой бесплатной рыбалки должны сохраниться, а территория платной ловли должна быть ограничена максимум 5%.
Голос России. РУВР.ру. Энциклопедия «Голоса России». Русские писатели.
Один из исследователей Достоевского Михаил Михайлович Бахтин назвал Федора Михайловича «певцом капитализма». Это верно хотя бы потому, что Достоевский первым из русских писателей прозрел наступление новой эпохи, в которой именно деньги начинают играть роль едва ли не главной движущей силы человеческих поступков. Давайте вспомним знаменитую фразу героя записок из «Подполья». «Мир провалится, или мне чаю не пить». Нет, я лучше скажу. Пусть весь мир провалится, а мне, чтобы чай всегда пить. Во время учебы в инженерном училище юный Достоевский постоянно отправлял отцу трагические письма, в которых просил денег на чай в буквальном смысле этого слова. Волей или неволей, а я должен сообразовываться вполне с уставами моего теперешнего общества. Лагерная жизнь каждого воспитанника военно-учебных заведений требует по крайней мере 40 рублей денег. В эту сумму я не включаю таких потребностей, как, например, иметь чай, сахар и прочее. Это и без того необходимо. И необходимо не из одного приличия, а из нужды. Когда вы мокнете в сырую погоду под дождем в полотняной палатке, или в такую погоду, придя с учений усталый, озябший, без чаю можно заболеть, что со мной случилось прошлого года на походе. Но все-таки я, уважая вашу нужду, не буду пить чаю». Помимо писем юного Достоевского, сохранились и воспоминания знаменитого путешественника Семенова Тяншанского, рассказывающего о том, как он жил с Федором в одном лагере и обходился без своего чая, без собственных сапог и без сундука для книг, на который Федор Михайлович тоже просил денег у папеньки. Стало быть, все это было не действительной потребностью, а делалось просто для того, чтобы не отставать от других товарищей, у которых были свой чай и свои сапоги и свой сундук. Стало быть, добавим от себя, для юного Достоевского, равно как и для героев книг Федора Михайловича, важны не сами деньги, а то, что они могут дать человеку. В данном случае некий статус, в других случаях свободу, власть, любовь, наконец. Раскольников планирует убийство старухи-процинщицы вовсе не из-за принципа, а чтобы с помощью ее денег спасти мать и сестру. Парфен Рогожин в «Идиоте» пытается завоевать Настасью Филипповну при помощи бриллиантовых подвесок за 10 с лишним тысяч целковых. То же самое хочет сделать Дмитрий Карамазов, принося неприступной Екатерине Ивановне сумму, покрывающую отцовскую растрату. Достоевский очень точно уловил, что современный ему мир отличается от совсем недавнего времени тем, что почти все в нем становится или может стать товаром. То же самое видим сегодня и мы.
Энциклопедия «Голоса России».
Голос России. Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. Радио большой страны.
Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
В студии Елена Карпова. Здравствуйте, дорогие друзья. Начать сегодняшнюю программу я хочу с новостей, которые наверняка заинтересуют многих наших людей. Российский павильон открылся вот уже в четвертый раз в рамках 64-го Каннского кинофестиваля. Расположенный на территории Каннской международной кинодеревни, где представлены 140 стран мира, для многочисленных участников фестиваля, интересующихся сегодняшним днем российского кино, павильон является центром притяжения. В рамках уже ставшей традиционной презентации в фокусе «Новая Россия» российское кино будут представлены новейшие картины: «Шпион» Алексея Андрианова, «Золото» Андрея Мармонтова, «Дубровский» Кирилла Михановского, «Ночь длиною в жизнь» Николая Хомерики. Одной из сенсаций нынешнего фестиваля обещает стать представление совместной российско-албанской ленты, задуманной Кириллом Серебренниковым. Кроме того, в рамках фестиваля состоится презентация российско-китайского кинофонда поддержки кино и телевидения. 13 мая в Башкирии фестивалем польской культуры «Соцветия» открылись Дни славянской письменности и культуры. В них принимают участие деятели науки, культуры, искусства, представители Уфимской епархии, общественных организаций, национально-культурных объединений, студенты и школьники. Среди участников фестиваля – делегация из города Олецка в Арменского Мазурского воеводства Польши, творческие коллективы Башкирского педагогического университета, Национальной польской воскресной школы имени Пинкевича. В рамках фестиваля в Уфе состоится концерт польской классической музыки. Пройдут творческие встречи в вузах и школах, просмотры фильмов выдающегося польского режиссера Анджея Вайды, а также посещение музеев и историко-культурных центров. В Норвегии работают над проектом «История Баренца». Молодым людям, проживающим в регионе, предложено взять в руки фотоаппарат и представить свое видение их края, сообщает официальный сайт Норвегии в России. В Баренц-регионе говорят на русском, финском, норвежском, шведском, саамском и нескольких других языках коренного населения. По словам организаторов, проект призван разрушить стереотипные изображения жизни на севере и представить современную картину Баренца. Как известно, картинки говорят больше, чем тысячи слов. Они разрушают лингвистические барьеры, так что молодежь во всем Баренцевом регионе может объединиться и общаться друг с другом, сказал Адам Цеттерквист, один из руководителей проекта. На сегодняшний день руководство проекта получило порядка 100 фотографий из Норвегии, Финляндии, Швеции и России. Пока что работы собираются на домашней страничке, однако впоследствии будет издан фотоальбом о повседневной жизни в Баренцевом регионе с комментариями для детей и молодежи.
Наши люди.
Продолжить программу я хочу рассказом о фестивале «Каталонская весна-2011», который проходил с 4 по 11 мая в разных городах этой испанской провинции, и на котором мне посчастливилось побывать. Жители Каталонии стали свидетелями и участниками грандиозной культурной акции, которая развернулась в разных городах этого живописного края. Впрочем, впервые «Русская весна» пришла сюда еще в 2008 году, когда российская некоммерческая организация «Мир культуры» представила в Каталонии концерты нескольких творческих коллективов из разных регионов многонациональной России. Это событие прочно вошло в историю этой испанской автономии и теперь стало доброй традицией, отмеченной даже в путеводителях. Что интересно, организаторы фестиваля всегда составляют концертную программу так, чтобы возможность знакомства с творчеством русских артистов была у жителей как больших, так и малых городов. Почему еще тогда, 3 года назад, администрация города Сабаделя активно откликнулась на проведение этой культурной акции, мне рассказал вице-мэр города Жоан Манао. Зачастую принятие некоторых решений часто обуславливается человеческими и личностными факторами. У меня очень тесные связи с Россией, потому что моя супруга из России. Поэтому среди моих служебных обязанностей Россия занимает привилегированное положение. И перекрестный год Россия-Испания был прекрасным поводом, чтобы поддержать эту инициативу. Кроме того, в городе есть программа, которая длится уже многие годы, и есть программа, которая является постоянной. И, с другой стороны, русская культура не нуждается в большой рекламе, потому что сама по себе она уже очень привлекательна. В этом году мероприятия фестиваля проходят в цикле российской культуры. Официально это было названо так. Но на самом деле в городе очень часто проводятся различные мероприятия, связанные с Россией. Как, например, театральные премьеры, которые ставятся по произведениям российских авторов. Музыкальные концерты, представляющие произведения русских композиторов. А также в библиотеках проводятся конференции по произведениям русских писателей. Поэтому город привык к тому, что есть очень большое культурное наследие России. Поприветствовать участников и гостей фестиваля приехал и генеральный консул Российской Федерации в Барселоне Игорь Аханов. Вот что он сказал.
Без доброй воли, без энтузиазма, без инициативы всех вас это мероприятие было бы невозможно. В заключение хотел бы пожелать успехов участникам фестиваля и организаторам, которым идет тоже большая работа. Генеральный консул всегда оказывал поддержку и продолжает оказывать, и будет оказывать поддержку этой инициативе. И
на открытии фестиваля в Сабаделе собрались жители города самых разных возрастов. Среди них были и наши соотечественники, живущие здесь. Их вниманию было представлено творчество детских и юношеских коллективов, среди которых хореографический коллектив «Viva Dance» из Калуги, ансамбль скрипачей вдохновения из города Ангарск Иркутской области, оркестр баянистов и аккордеонистов «Экспромт» из Подмосковья. Одним из ярких событий фестиваля стал совместный концерт российских и каталонских музыкальных и танцевальных коллективов, проходивший в городе Тараэль-де-Монтгри, прямо под открытым небом. Для юных артистов и горожан это выступление превратилось в настоящий праздник. Еще одна изюминка нынешнего фестиваля – это участие спортсменов. Юные футболисты из республики Ингушетия смогли посоревноваться с каталонскими футболистами и многому у них научиться. А завершился фестиваль концертом в Барселонском университете. Российским артистам выпала честь выступить в легендарном зале «Параминф». Фестиваль «Русская весна в Каталонии» завершен. Однако это событие надолго останется в памяти его участников и гостей.
Наши люди.
А сейчас я хочу познакомить вас с обзором прессы русского зарубежья.
Наша пресса.
Любимая многими актриса Наталья Варлей представила свою книгу стихов в элегантном салоне фирмы «Фаберже» в Женеве, рассказывает швейцарская «Наша газета». Именно такое, как запомнили ее миллионы поклонников культового фильма «Кавказская пленница», и предстала Наталья Варлей перед женевской публикой. Та же челка, та же ослепительная улыбка, тот же задорный блеск в глазах. В начале разговора актриса немного рассказала о себе, об английском и валлийском, а не украинском, как полагают некоторые, происхождении фамилии Варлей, о своем внуке Жене, научившем ее пользоваться компьютером, о своих многочисленных кошках, о родителях. Но, конечно же, главной темой разговора стала ее книга, сборник «Во мне такая музыка звучит», где стихи напечатаны без указания дат. «Мои стихи – это дневники детства, юности, зрелости», – сказала Наталья Варлей, признавшись, что при всей ее любви к Ахматовой, Цветаевой, Пастернаку и Ахмадулиной, она никогда не стремилась на кого-то походить, а всегда хотела сохранить свой собственный стиль. Более подробно о Наталье Варлей и ее творчестве читайте в швейцарской «Нашей газете». А вот еженедельник «Киевский телеграф» делает экскурс в историю моды. Когда мы говорим об иконах стиля 20 века, то в первую очередь вспоминаем Коко Шанель. Однако у великой мадемуазель была предшественница, без которой, возможно, понятие современной французской моды не существовало бы вовсе. Речь идет о Жанне Ланвен, создательнице модной империи Ланвен, которая и сегодня, спустя более сотни лет, влияет на мировую моду. Жанну Ланвен любовно называют матушкой моды, ведь она стала первой женщиной, возложившей на себя хлопотные обязанности дизайнера. Девушке едва исполнилось 23 года, когда, к безграничному удивлению родных и знакомых, на улице Фабур Сент-Оноре она открыла небольшую шляпную мастерскую. Меньше всего Жанна мечтала тогда о славе. Мастерская нужна была ей как источник дополнительного дохода и помощи семье, в которой кроме нее было еще 9 детей. Подробнее о судьбе несправедливо забытой парижанки читайте в «Киевском телеграфе». А вот сотрудники газеты «Англия» не перестают удивляться, и поэтому обновили рубрику, посвященную тому, что их удивило на этой неделе. Итак, удивил один из развлекательных центров казахстанского Кустаная, разрешивший школьникам использовать в качестве оплаты свои оценки. Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, школьник должен получить по минимуму меньшей мере 5 пятерок за неделю. Оценки должны быть проставлены в дневнике и заверены подписями классного руководителя и одного из родителей, а также печатью директора школы. Удивил также молодой человек в костюме коровы, который вынес из супермаркета в населенном пункте Гаррисонвиль, штат Вирджиния, около 98 литров молока и раздал его прохожим. А еще удивил непальский хор, который потерялся в аэропорту Хитроу. Что еще удивляет наших британских соотечественников, читайте в газете «Англия».
Наша пресса.
На этом наша программа подошла к концу. С вами была Елена Карпова. Всего вам доброго, дорогие друзья.
Наш адрес: Россия, 115-326, Москва, Пятницкая улица, дом 25. Адрес для электронных сообщений: radiosobaka.ruvr.ru.
Наши люди. Вступайте в диалог.
Эта война имеет много имен. Ее называли четырехлетней, просто большой, а еще германской, империалистической, траншейной, окопной и позиционной. Она унесла более 10 миллионов жизней, погубила 4 империи, в том числе и российскую, сломала историю Европы и судьбу всего человечества. Первая мировая, Великая война, ставшая подлинным началом 20 века в событиях, фактах и лицах.
Война в событиях.
Мы продолжаем анализировать расстановку сил на геополитической арене перед началом Первой мировой войны. Экономическое развитие Российской империи в начале 20 века приступило к своему настоящему разбегу только с началом осуществления Столыпинской аграрной реформы. Львиная доля населения, а именно крестьянство, пишет в книге «Первая мировая война» историк Максим Оськин, стала втягиваться в капиталистические отношения. И что еще главнее, тот источник, который давал половину национального дохода, сельское хозяйство, получил право частной собственности на землю. Закладывание промышленного потенциала при Александре III во многом блокировалось недостатком рабочих рук и искусственной привязкой крестьянства к земле. С конца 1906 года, когда в ход пошли реформы Столыпина, деревня стала поставлять городу рабочие руки в значительном количестве, а расширение торговых связей между городом и деревней только укрепляло оборонный потенциал страны. Мягкая индустриализация, в отличие от жесткой сталинской, с каждым годом набирала обороты, выводя Россию в разряд первоклассных промышленных держав и сохраняя крестьянское традиционное общество как необходимую составляющую категорию монархического принципа правления. Тем не менее, для того, чтобы получить в руки существенные результаты реформирования и суметь ими воспользоваться, требовалось время. И время немалое. Как известно, сам Петр Столыпин требовал не менее 20 лет мира. Рассчитанные на десятилетия столыпинские реформы не давали мгновенного эффекта в плане сиюминутного улучшения жизни большей части населения. В результате в распоряжении России оказалось всего 7,5 предвоенных лет, часть из которых ушла на ликвидацию последствий русско-японской войны и первой русской революции 1905 года. При таком положении вещей в любом союзе с тем или иным европейским блоком, антантой или тройственным союзом, Российская империя оказывалась в подчиненном положении. Причина этому – банальная экономическая отсталость. Парадоксально, но, как пишет историк Максим Оськин, чуть накопленный экономический жирок уже побуждал российских ястребов к шапкозакидательским настроениям. Некоторые политические круги России совершенно определенно выступали затравщиками войны. Такая позиция как нельзя более соответствовала интересам союзников и противников – Франции, Великобритании и Германии, заинтересованных во втягивании России в большую войну. Точно так же была спровоцирована немцами активная позиция Австро-Венгрии, где вместо широкомасштабных внутренних реформ, нацеленных на разрешение национальных проблем и трансформацию империи в федерацию, власти перенесли центр тяжести на внешнюю политику. И российская, и австро-венгерская монархии по экономическим причинам играли вторые роли в собственных военных союзах. Оперативно-стратегическое планирование начала войны в Российской империи носило активный наступательный характер. Признавалось необходимым одновременно наступать и против Австро-Венгрии, и против Германии. Однако после первых побед последовали неудачи. Одной из причин такого положения дел многие офицеры русской армии называли действия тыловиков. Тему продолжает кандидат исторических наук Станислав Степанов.
Я думаю, что это слишком упрощенный взгляд, потому что военная неразбериха, и особенно с тыловым обеспечением, она всегда присуща любой военной кампании на начальном этапе. Мы это хорошо знаем по Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, когда первые неудачи расстраивают ряды и командования, и самое главное, обеспечивающих тылов. Но здесь усугублялось еще и тем, что вот этот излишний патриотизм, он всегда накладывает, что ли, отпечаток на взаимодействие служб и обеспечения и военных, и гражданских, особенно когда связано с закупками обмундирования, любого военного обеспечения в казенных или частных предприятиях. Это тогда было больше казенных предприятий царской России. Поэтому не все так просто. Было и преступное предательство со стороны некоторых чиновников, тех, которые придерживались германских настроений. Оно во всех войнах присутствует. Возьмите любую войну, вы найдете и безобразные отношения в силу, так сказать, чиновничьего, что ли, разгильдяйства или просто идиотизма, и откровенное предательство. Должен сказать, что это явление не особенно было характерно для Первой мировой войны. Это было характерно именно для Второй мировой и Великой Отечественной войны, которая подкреплялась тем, что много наших соотечественников в результате Октябрьского переворота оказались за границей.
В ходе Первой мировой войны родились несколько новых классов кораблей, например, мониторы и эскортные корабли. При этом мониторы появились почти по недоразумению, пишет в своей книге историк Александр Больных. Греция после Балканских войн решила усилить свой флот и заказала линейный корабль, но при этом планировалось вооружить его 356-миллиметровыми орудиями американского производства. Американцы со своей работой справились, но тут началась Первая мировая, и они оказались обладателями лично им совершенно ненужных орудийных башен. В ноябре 1914 года американцы предложили их британскому адмиралтейству. Англичанам же требовалось нечто, способное обстреливать немецкие позиции на побережье Бельгии, поэтому Лондон ухватился за предложение. А дальше адмиралтейству было поручено немедленно спроектировать два бронированных монитора, чтобы построить их в течение 4 месяцев как раз под имеющиеся в наличии орудийные башни. Самое забавное, что поскольку с началом войны адмиралтейство было завалено работой, проектирование было поручено молодому помощнику главного конструктора. То есть британские мониторы оказались чем-то вроде дипломной работы неопытного студента. С крейсерами во время Первой мировой войны дело обстояло проще. Никаких революционных переворотов в этом классе кораблей не произошло. Они плавно эволюционировали. Паровые машины сменились турбинами. Тихо закончили свой век орудийные казематы, а коллекция разнообразных калибров усохла до нескольких палубных 152-миллиметровых орудий, желательно расположенных в диаметральной плоскости корабля. При этом англичане и немцы в ходе войны перевооружили по новым стандартам все старые корабли, какие можно было. Выбор именно такого калибра объяснялся предельно просто. Эти снаряды весили около 45 килограммов, то есть их еще можно было подавать к орудиям вручную, без особых проблем. Между прочим, столь же прозаически объяснялся и переход японцев на калибр 140 мм. Низкорослым японцам нормальные европейские снаряды оказались не по плечу. Зато российские крейсера типа «Светлана» на фоне общих тенденций развития класса крейсеров выглядели пришельцами из прошлого. Переход к более мелким 130-миллиметровым орудиям, да еще и расположенным частично в казематах побортно, разумным объяснением не поддается, пишет историк Александр Больных. Столь же гладко проходила эволюция эскадренных миноносцев, хотя и здесь каждый флот получал свой собственный результат. Англичане большой упор делали на артиллерийское вооружение этих кораблей, полагая, что они будут заниматься отражением атак вражеских эсминцев. Зато немцы как раз наоборот усиливали торпедное вооружение в ущерб артиллерии. Например, если вспомнить знаменитый бой русского «Навика» с двумя новейшими германскими эсминцами В-99 и В-100, то сразу следует сказать, что русский корабль по артиллерийской мощи превосходил обоих своих противников вместе взятых. Германские эсминцы во время этого боя 17 августа 1915 года были вооружены 4 орудиями 88 мм каждый. 105-миллиметровые орудия они получили только в ходе модернизации в следующем году. Вообще с германскими эсминцами связано много заблуждений. Долгое время критики утверждали, что германские эсминцы превосходят своих британских противников во всех отношениях. Казалось, что с этим нельзя спорить, особенно когда выяснилось, что немцы строят самые крупные эсминцы в мире. Но послевоенные испытания вскрыли совершенно противоположное. Почти во всех отношениях британские эсминцы оказались более боеспособными. Похоже, пристрастие немцев к тяжелым орудиям проистекало из нехватки легких крейсеров. Однако полученные гибриды были лишены достоинств обоих классов, зато сочетали все их недостатки. Недостатком 150-миллиметровых орудий было резкое увеличение верхнего веса, снижающее устойчивость. Вдобавок, слишком тяжелые боеприпасы затрудняли заряжание. Главным преимуществом более мелких германских эсминцев было их 105-миллиметровое орудие, которое оказалось значительно легче британских и имело больший угол возвышения. Однако это преимущество сводилось на нет малой высотой бортов всех германских эсминцев. На британском эсминце размещались орудия, торпедные аппараты и личный состав гораздо выше ватерлинии, поэтому он должен был в бою вести себя гораздо лучше. Приятно выделяются на общем фоне русские эсминцы типа «Новик». Мощное артиллерийское и торпедное вооружение делало их сильнейшими в мире кораблями своего класса. Понадобилось более 5 лет, чтобы с английских стапелей сошли знаменитые «В» и «W», которые превосходили русские корабли. Но 5 лет, особенно военных лет, в кораблестроении – это целая эпоха. Резкий рывок вперед за годы войны совершили подводные лодки, которые из экстравагантной причудливой игрушки превратились в реальную боевую силу. Внушителен список потопленных ими кораблей.